Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». В нашем подкасте мы обсуждаем самое главное из того, что произошло за день. И уже, можно сказать, по традиции на протяжении последней недели, даже более, мы следим за ситуацией в Беларуси. Во второй половине дня стали приходить сообщения из Минска, причем достаточно активно. Начнем с того, что Министерство обороны Белоруссии проинформировало военных атташе Великобритании, ФРГ, Литвы, Польши и Украины о мерах реагирования на угрозы безопасности страны. Об этом само Министерство обороны сообщает в своем телеграм-канале. Руководство Департамента международного военного сотрудничества провело ряд встреч с аккредитованными при военном ведомстве Белоруссии. И вот зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке. Об этом как раз и говорится в заявлении белорусского министерства обороны. Кроме того, сегодня поступила информация о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Польши Анджеем Дудой. И он говорит, что мы остаемся бдительными и готовы поддерживать всех наших союзников. Что имел в виду Йенс Столтенберг, когда говорил об этом? И агентство Белта вот буквально несколько минут назад сообщило об очередном телефонном разговоре, который состоялся между президентами России и Белоруссии. Сейчас на прямой связи со студией политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марат Фатович, в последние часы приходит много сообщений о переговорах, о телефонных переговорах политиков высокого ранга, и все они связаны с ситуацией в Белоруссии. Меркель и Макрон позвонили Путину. Белта сообщает, что поговорили Лукашенко и Путин уже, по-моему, третий раз за последние дни. Как вы думаете, чем вызвана вот такая интенсификация переговоров на высоком уровне?
Конечно, в первую очередь это связано с вопросами безопасности. Это связано с тем, что существуют опасения того, что ситуация в Беларуси из такого гражданского, да, значит, противостояния, спора относительно результатов о президентских выборах может превратиться в некий военный конфликт. Мы видим с вами раскол в действиях стран, которые входят в Евросоюз. Есть страны, которые находятся на восточных рубежах Евросоюза, и они себя ведут относительно ситуации в Беларуси совершенно не так, как ведут те, кто этот Евросоюз организовывал. Я имею в виду, что Германия и Франция, они занимают такую очень выжидательную позицию, они пытаются разобраться, что происходит. Есть некие заявления относительно того, что они сомневаются в результатах выборов, в их чистоте. Но сейчас, конечно, всех интересует, чтобы это не вылилось в новый военный конфликт. Именно с этим связано и то, о чем вы сказали, и то, что вы не упомянули, это то, что США и Эстония выносят на Совет Безопасности ООН вопрос о ситуации в Беларуси.
Это был мой следующий вопрос. А как вам нравится вот эта сцепочка Вашингтон и Таллин?
Вы знаете, она очень странная для меня.
Для меня
то
тоже.
Это такой бунт на корабле получается. То есть Латвия, Литва, Польша ведут какую-то свою самостоятельную политику в отношении Белоруссии. Они, конечно, имеют право в части там, своих национальных интересов, но когда это касается вопросов о безопасности всей Европы, это, конечно, такой нонсенс. Поэтому, честно говоря, появление Эстонии и США в качестве двух заявителей вопроса на Совет Безопасности ООН, очень интересно, кстати, сказать, почитать, а что они там, значит, вносят, в каком еще контексте.
Нет, но главное, что они собираются обсуждать этот вопрос, да, то есть Вашингтон и Таллин, вот так вот вдруг решили в ООН внести.
Ну, хорошо. Важен еще контекст, да. Да, скажите, важен контекст, то есть что они просят.
Мне никто сегодня из экспертов так не может объяснить. Меркель сегодня позвонила Путину, да, там Макрон позвонил Путину. Все говорили о ситуации в Беларуси. Я не понимаю, почему они не позвонят Лукашенко. В чем у них проблема?
Там развилка очень простая. Если вдруг будет некое военное вторжение на территорию Белоруссии, как отреагирует Россия? С учетом того, что между Беларусью, конечно, между Белоруссией и Россией существует военный договор о военной технической помощи. И в частности, если на территорию одной из стран вторгается третья страна, то по просьбе той страны, которая, в общем, подвергается нападению, Россия или Беларусь, они, соответственно, могут оказать помощь. Эта помощь может быть выражена как в предоставлении вооружений дополнительных, развединформации или прямому участию вооруженных сил. Понятно, что вооруженные силы России, которые обладают ядерным оружием, и это серьезный соперник, никому из тех, кто вот этих маленьких стран, например, да, или даже, значит, все организации НАТО, столкнуться с Россией в Европе, ну, не хочется.
Так на этом...
Я думаю, что здесь развилка.
Вот теперь мне, наверное, понятно, но на этом фоне, вот так вот, как вы рассказываете, срочные сообщения информагентств, которые приходят, они вообще меня как-то взволновывают, потому что Шойгу обсудил с министром обороны США. А дальше уже там текст «Укрепление мер доверия и ситуацию в мире». Ну, мы понимаем, да, что это пресс-релиз.
Ну, это дипломатический язык, да.
Да, не так часто Шойгу и глава Минобороны США разговаривают про укрепление мер доверия и ситуацию в мире. И не совсем понятно, но мы с вами можем домыслить, это тоже как-то может быть связано с ситуацией в Белоруссии?
Напрямую, потому что сейчас в Польше проходят учения Defender 20. В них принимает участие огромное количество бронетехники, это порядка 600 единиц. Это несколько тысяч солдат НАТО и Польши. И это отдельное подразделение, которое туда в качестве наблюдателей или соучастников привлечено из других стран НАТО. А с другой стороны, ровно через буквально 150 километров, это очень короткое расстояние, на территории, чем Белоруссии, проходят свои учения. Они проходят, причем с привлечением сил, например, из Сербии. И представляете, если начнется военная заварушка, то с той или другой стороны погибнут граждане совершенно других государств.
Да, собственно, мирные граждане, даже если и эти государства, то этого хотелось бы избежать.
Вы знаете, в этой ситуации в контексте юридических обязательств важно именно нападение на вооруженные силы, потому что они обязаны по своему протоколу отвечать. То есть если они видят ответ, они вынуждены открывать ответный огонь. И, соответственно, здесь уже юридические вот эти ограничения в виде дипломатических переговоров, они не будут действовать. Это буквально какие-то минуты. Мы с вами это видим по Донбассу. То есть одни начали стрелять, другие начинают стрелять через какие-то минуты. Вообще не важно, что есть какие-то договоренности, да, о том, что, в общем, есть, значит, прекращение огня. Это такие обстоятельства войны. Но потом с ними приходится разбираться уже президентами, дипломатами и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, сейчас вот эти переговоры нацелены на то, чтобы не было эскалации. То есть любая ситуация вот такая, значит, экстремальная. Они договариваются о том, что если вдруг что-то случится, то это не должно выливаться в какие-то полномасштабные действия.
Вот вы мне так все разъяснили на высоком уровне, да, на военном уровне. А мы немного, давайте, еще вот есть непонятные моменты из того, что происходит в Беларуси. Вот Лукашенко говорит, что создание Координационного совета оппозиции — это попытка свержения власти, да, то есть оппозиция, по его словам, хочет сейчас взять власть в свои руки. Еще Лукашенко сегодня говорит, ну, много всего Много всего сегодня наговорил. Ну, например, вот, кстати, меня поразило награждение силовиков, которые он провел. Вот, по-моему, совсем не место. 300 человек. Я признаю, что это вполне себе могут быть заслуженные люди, но вот сейчас 300 человек силовиков получили награды государственные, что тоже может у части жителей Беларуси вызвать вопросы. Ну, то есть, совсем, мне кажется, не вовремя все это происходит. Лукашенко говорил о том, что оппозиция, если придет к власти, вот она захочет вывести Белоруссию и из союзного государства, и из ОДКБ. На это уже в оппозиции отвечают, что нет, у них нет таких планов. Вот эта вся ситуация, когда они перебрасываются вот такими взаимными обвинениями, обозначает ли это, что Лукашенко то ли готов к переговорам или не готов к переговорам? Как вы думаете?
Я думаю, что в первую очередь, конечно, вы знаете, мы с вами наблюдаем такой процесс обучения и граждан, которые живут в Беларуси, тем новым политическим обстоятельствам, и самого президента Лукашенко. Лукашенко, который был до 9 августа, и вот на сегодняшний день это два разных человека. Он, с одной стороны, прекрасный оратор, и, значит, достаточно такой результативный руководитель страны, да, нам может не нравится курс, но тем не менее. А с другой стороны, он, конечно, в какой-то момент упустил настроение граждан. Но и граждане, знаете,
а в какой момент, вот по вашему мнению, в какой момент он упустил? Вот когда это произошел, вот этот такой час X, когда Лукашенко вдруг упустил вот это вот настроение граждан? Потому что ведь понятно, он говорил обычно то, что граждане хотели слышать. Это же очевидно. Даже если это не всегда было, или если полуправда была. Да, и тут вдруг он упустил. Когда это произошло? Это же произошло не в августе, не в июле, может быть, в прошлом году.
Нет, вы знаете, на мой взгляд, это произошло несколько лет назад, когда он начал ставить экономические взаимоотношения с Россией выше настроений граждан страны в части объединения. То есть мы же помним, что, в общем-то, вот эти темы о союзном общем государстве, они активизировались лет 5 назад, и потом вдруг они все перевернулись вот в эти конфликты, связанные с экономикой по нефти, по сельскохозяйственной продукции.
Это предприятие, производившее калийные удобрения, тоже помните эту историю?
По калию, да, там было очень много конфликтов. Будто он, в общем, забыл о том, что есть некие процессы, которые связывают, да, в общем, две страны. Ну, просто по обе стороны, значит, границы масса людей, просто родственников. Масса людей ездит на заработки в Россию. Значит, вся, в общем, продукция на самом деле идет, та, которая производится в Беларуси на экспорт, она идет в основном, в общем, в Россию. И вдруг вот такие конфликты. И на этом фоне он упустил вот этот политический контекст, и, соответственно, его, в общем, подхватили те люди, которые мы не активно, в общем, наблюдали, что там происходило, да, в общем, появлялись какие-то, значит, оппозиционеры, он как-то с ними боролся, но вот этот момент, он, на мой взгляд, произошел несколько лет назад, и вот сейчас он вдруг переворачивается и начинает опять обсуждать темы, связанные с Конституцией, союзным, значит, государством, о том, что мы, в общем, братские народы и так далее, и так далее. Вот в этом есть такая, знаете, потеря как бы темпа. Для политика очень важно держать настроение народа, реагировать и при этом реализовывать политику, которую он считает необходимой, опять-таки, в общем, во благо. И часто власть то, что принимает, да, оно чувствует народ там не сразу. Вот он это упустил.
Марат Фатович, вы так скрупулезно мне все объяснили про Белоруссию. Мне кажется, вот на данный момент мы вместе со слушателями понимаем, что происходит. А давайте сейчас к событиям в России, потому что есть тоже парочка удивительных новостей, которые, собственно, я не до конца понимаю, как можно трактовать. Мы все следим за политической карьерой бывшего депутата Госдумы, а сейчас исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Так вот, он объявил о создании Народного совета в крае. И, знаете, позвал в него протестующих жителей Хабаровского края. То есть, я так понимаю, блогеры, представители вот протестующей стороны примут участие в этом Народном совете. Может быть, какие-то уважаемые люди и эксперты. Но у меня возникает вопрос. Вроде как, ну, в правильном направлении Дегтярев движется, но у меня возникает вопрос. А зачем тогда нужен региональный парламент? Что, парламент тогда, получается, не представляет мнение людей, живущих в Хабаровском крае? А зачем тогда такой региональный парламент?
Вы знаете, мне кажется, Михаил Дегтярев внимательно посмотрел то, что происходит в Беларуси, и понял, что ему нужна обратная связь. Потому что вот подобного рода народные советы, они обеспечивают обратную связь, но не в митинговом таком общем формате, когда там кричат, да, а более содержательно. То есть, когда люди садятся за стол общем переговоров, самые ярые оппозиционеры, они начинают разговаривать некими тезисами, смыслами. Они говорят, а вот тут у нас, да, а
они
вы
просто
вот
кричат,
это не сделали.
Уходи, да?
Конечно, да. Я вот более чем уверен, если бы президент Лукашенко, да, в общем, по примеру, в общем, Дегтярева, да, если бы он мог заглянуть в общем, будущее, сделал бы такой координационный совет за две там, недели, за месяц до своих выборов, не было бы вот всех тех турий. Дегтярев, как человек, который новой формации, да, мы можем скептически относиться к тому, что он из ЛДПР, но тем не менее это все очень партийная элита России. Он сделал выводы. Понял, что нужно.
Да, вот понятно с Дегтяревым. Да, значит, Дегтярев посмотрел на Белоруссию и сделал выводы. А скажите, пожалуйста, господин Ради Хабиров, он тоже посмотрел на Белоруссию и сделал выводы? Это руководитель Башкирии, который обещает еще раз встретиться с защитниками Куштау, так сообщают некоторые СМИ, и который сказал, что разработку вот этого Шихана, этой горы, не будут проводить из-за массовых протестов. Он тоже посмотрел на Хабаровск, посмотрел на Белоруссию и, в общем-то, повернулся лицом. Я не знаю, может быть, он и до этого вполне себе разговаривал со своими избирателями, да, с жителями республики, но это тоже как-то связано или вряд ли?
Вы знаете, там совершенно другой контекст. Угу. Я думаю, что нельзя вот этот сюжет ставить в параллель с Хабаровском или с Белоруссией, потому что там контекст, он, знаете, такой культурно-национальный, религиозный. Потому что все, что касается национальной, религиозной, в общем, политики в России, да и в любой стране, это очень тонкая, чувствительная сфера.
В любой
несмотря
стране,
на то, что
вот
господин,
именно.
Да, в общем, господин Хабиров, он вроде бы, в общем, должен был это чувствовать, но он, честно говоря, запустил чуток. Хорошо, что спохватился.
Хорошо, что он, сам знаете, приехал, что говорит? Я признаю, что стоял. Где-то был неправ, да, говорит господин Хабиров.
Это вот очень он, важно, да. Когда любой представитель власти говорит, что он был неправ. Ну, потому что это вообще в культурном таком коде, в общем, россиян, я имею в виду, в общем, россиян, не, в общем, значит, тех, кто русские, да, все, кто живут на, в общем, территории России, в общем, прощать того, кто признает ошибку. Он сделал ошибку, он недоучел, но тем не менее сам приехал и сказал, что остановит процесс. Я думаю, что там это выправится. Но это хороший урок, на самом деле, всем тем людям, которые недооценивают, когда ситуации, когда появляется конфликт между такими ценностями, которые культурно-национально, в общем, религиозные и экономические. Там есть экономический смысл, он глубокий. Для Республики Башкортостан это выгодный проект, но нужно его было реализовывать иначе.
Понимаете, ну как его иначе? Если это содовая компания, которая хотела там добывать полезные ископаемые, а их нельзя разрабатывать, потому что это священная гора для очень многих. Там ведь, мне кажется, они не смогут договориться, потому что здесь, как вы говорите, культурно-религиозные встречаются с экономическими. Ну, или то, или другое. Нельзя же разработать пол горы, например.
Вы знаете, у меня есть приятель, который занимается глубоко экономическими вопросами, связанными с экологией, и он часто сталкивается с проблемами коренных национальных народов. Там очень важен диалог. Там не вся территория является, вот что называется, такой священной. Ну, то есть надо сесть и поговорить.
Ну, надо было
поговорить, да. Вот что называется, водя пальцем по карте, чтобы это все видели. А когда говорят, что посягают на святое, не объясняя, что на самом деле не на ту территорию, чем посягают, насколько я понимаю, около, но это нужно разъяснять.
Это нужно
добиваться внимания этих людей, которые владеют, вот, что называется, этим общественным мнением.
Абсолютно точно.
Шаманы, ну, значит, религиозными, там вот, значит, разные люди. Но с ними нужно разговаривать, а не давить их чопом.
Ну да, с ними нужно разговаривать. Вот это касается не только событий около Шихана, да, это касается и многих других событий. Мы надеемся, что вот он сказал, я признаю, что где-то был неправ. Может быть, и другие руководители регионов так, или муниципалитетов тоже в какой-то момент поймут, что где-то неправы и что люди ждут от них диалога. Но у меня к вам есть вопрос такой, знаете, личного характера. Вы предпочитаете иногда курить кальян?
Крайне редко.
Крайне редко. В России предложили ограничить работу кальянных до конца этого года. Говорят, что из-за коронавируса. Не понимаю, почему из-за коронавируса. Ну, ладно. А потом, знаете, вступит закон, вообще запрещающий кальяны в ресторанах и кафе. И эту новость в России сегодня активно почему-то обсуждают. Как будто вот мы все крайне редко, на самом деле. Как будто у нас кальян — это национальная традиция. Но почему-то очень много обсуждают сегодня именно этот аспект. Как вы думаете, следует ли ограничивать работу кальянных?
Я думаю, что нет. Ну, потому что это часть культуры народов, которые исповедуют ислам. Как мы знаем, что у них запрещен алкоголь,
да,
но разрешено курение кальяна.
Так, может
для
быть,
них
вот
это форма общения.
Это то, о чем вы говорили. Может быть, не подходите вот так всем скопом. Может быть, от, в зависимости от региона, ну вот если, предположим, в Крыму принято курить кальян, а в Санкт-Петербурге не принято, так, может быть, региональным властям на откуп уже наконец-то отдать вот такие решения?
Вот вы предугадали мой ответ. На самом деле Россия настолько огромная, с таким количеством особенностей поведения социального населения, что это нужно отдавать на откуп именно региональным властям. И даже, может быть, более того, местным властям, имеется в виду, значит, муниципалитеты. Ну, потому что на одной и той же, в общем, территории могут жить люди, которые исповедуют, значит, христианские ценности, и рядом, там, через, значит, буквально, значит, 40 километров, там может быть, в общем, мусульманское
община, да, 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 и в этом сила России всегда и была. Я, знаете что, в завершении программы нашей решил вас удивить. Вы, наверное, не в курсе.
Но... Удивительно.
Да. Вот смотрите, да. Водка не попала даже в топ-50 покупок россиян в алкомаркетах. Я, когда прочитал, глазам своим не поверил. Водка не попала в топ-50. Не попал. В алкомаркетах. А знаете, что попало? Ну, во-первых, пиво. Пиво и маски. Маски в алкомаркетах люди покупают. Представляете? Удивлены?
Про водку удивлен. Про пиво и маски нет.
Нет? Ну, подождите.
Ну, просто за маски штрафуют. Ну, как? Значит, ты... Ну, поэтому, в общем, коммерсанты их продают везде, где можно продавать. Поэтому, ну, или вы маску купите за 30 рублей, да, или там, в общем, штраф, сколько, в общем, 4 тысячи рублей. Ну, зачем? Ага. Лучше купить пиво и маску, чем купить бутылку водки. Это будет дешевле.
Ну, то есть, смотрите, с января по июль россияне реже покупали водку, отдавали предпочтение другим алкогольным напиткам. А мне кажется, что это такая, знаете, позитивная новость, потому что, ну, не такие крепкие алкогольные напитки, ну, значит, и вреда здоровью, вероятно, меньше принесут. Так что я вас, во-первых, удивил.
Вы знаете, да. давайте дождемся холодов, потому что пиво обычно пьют холодным. А водку пьют тогда, когда холодно. Поэтому думаю, что через месяца три там ситуация может измениться. Маски, конечно, останутся.
А маски останутся, да. Ну, вы надеваете маску, когда в метро едете?
Вы знаете, чаще одеваю бандану. Ага, я просто байкер, да, поэтому мне очень привычнее одевать еще бандану.
Значит, у вас вообще нет, что бандан, если вы привыкли бандану надевать, то у вас и ломки-то не было, когда всем сказали маски носить.
Да, это правда.
Давайте все вместе ждать, когда нам разрешат уже без масок ездить в общественном транспорте, когда этот коронавирус уйдет. А вас позвольте поблагодарить за то, что уделили сегодня время нам и нашим слушателям. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был с нами на прямой связи. И это был подкаст, который называется «Слышали новость».